Я вас категорически приветствую.
Андрей Вячеславович, здравствуй.
Здравствуй, Дмитрий Юрьевич.
Представься, пожалуйста, кто ты такой?
В настоящий момент главный редактор портала «История РФ».
Какие люди?
А ты что думал?
Обо что мы сегодня поговорим?
Обо что? А давай вот обо что. Вот у тебя в разбеле опросах такая очень богатая линейка тематическая. Разбеле опроса про историю.
Угу.
С Клим Санычем, там, с Егором, с Борисом Юлиным, с Пахаловым. Скажи, пожалуйста, у тебя контингент не задает тебе вопросов провокационных? Слушай, а что ты вдруг, вот вместо того, чтобы вот разоблачать, разъяснять сегодняшнее, актуальное, что у нас болит, что у нас горит на самом деле, ты что-то лечки, прошлые дела там, зачем это все? Кому это интересно?
Не далее, как сегодня получил примечательное письмо.
Чек.
Сколько можно этого Клима Жукова? Неужели нет интересных собеседников? Это с одной стороны. С другой стороны, как мне кажется, история, как говорит наш друг Клим Саныч, она как река, из которой нельзя вырезать куски. И не зная, что было тогда, невозможно понять, почему сейчас вот так. Попытки поливать известной субстанцией Ивана Грозного приводят к тому, что субстанции поливают все остальное. Как это ты говоришь, что из кровавого ужаса сформировался полный П? Вот наша история в представлении наших граждан.
Есть такая. Ну, не у всех граждан, к счастью, да? Я для начала разговора я привел бы еще одну цитату из Клима Саныча Жукова, который любит повторять на каждом углу, и, в общем, справедливо совершенно, просто действительно вбивает это в голову, что всем уродом из прошлого. Это поэтично, да? Ну, это действительно так, потому что когда мы рассказываем про прошлое, про историю, мы на самом деле рассказываем про сегодняшнее. Это, собственно, есть разъяснение того, что происходит сегодня, и того, что произойдет потом. Угу. Потому что на самом деле история – это наука о будущем. Нет, то есть понятно, что мы с тобой не историки, мы с тобой не ученые.
Естественно.
Ни доктора, ни академики, ни кандидаты даже никакие. Вот, но мы просто знаем, у кого спросить, если что. Ну и где посмотреть.
Это важнейший навык юриста, как ты понимаешь. Ну, знать, где посмотреть.
Вообще, это важнейший навык человека. Кстати, мы сейчас к этому, кстати, и вернемся, к этому важнейшему навыку человека. То есть история к науке о прошлом на самом деле является наукой о будущем, потому что мы все родом оттуда. Все, что происходит сегодня, не взялось не с бухты-барахты. Оно все когда-то началось. Оно все имеет какие-то корни, давние, там, тысячелетние или там, одногодичные, какая разница.
А как же известный тезис, что история никого ничему не учит?
А вот к этому придем это обязательно, потому что это неотъемлемое свойство нашего настоящего, в общем, любого настоящего. Это обязательно к этому придем. Ну, так вот, когда мы сегодня что-то делаем, чем-то там руководствуемся, какой-то логикой, это означает, что мы вот не доперли сейчас, вот прямо сейчас своим умом, вот как-то вот мы такие сидели, а вот так. Нет. Это означает, что задолго до нас. Вот наши предки, там многие поколения, они как-то набрались какого-то опыта, каких-то традиций, каких-то вот вешек понаставили, да, вот что вот конкретно на этой территории, конкретно в таких ситуациях там принято поступать за 1000 лет примерно вот так.
Угу.
Это же что означает-то? Вот чем человек отличается от животного? Не тем, что он разумный, потому что ну, бывают собаки, которые умнее
да
многих людей.
Да? Разумный практически нищий. В массе, так сказать.
Ну. Да. Человек отличается от животного очень просто. Животное, оно подчиняется рефлексам. Вот какие-то есть рефлексы врожденные, и какие-то на основании именно этих рефлексов, да, ну, не знаю, механические действия, может, животное заучит, там, дрессированное какое-нибудь. Да.
Угу.
Папа и мама волчонку не рассказывают, что он должен делать. Ну, они разговаривать не умеют. Там в лучшем случае волчонок, так сказать, смотрит, что делает папа и мама на охоте, и примерно повторяет их действия. Там зайца загнать или наоборот, этих мужиков с ружьями скрыться куда-то за флажки, да. А у человека, в отличие от волка, у него есть возможность знать исторический опыт. Вот что делали его предки папа и мама,
угу.
А также дедушка, бабушка, прадедушка и так до 7-го колена, и до 10-го, до 50-го, да. Что они делали вообще в своей жизни, как они поступали в каких ситуациях. Более того, человек еще может не только с папой и мамой поговорить, послушать их совета. И там как-то вот уже, ну, они же ему объяснят, вот туда не ходи, сюда ходи. Снег башка упадет, совсем больно будет. Не, понятно, никто не слушает.
Это естественно, да. История никого ничему не учит, это само собой. Вот. Ну, по крайней мере, можно его послушать. Шанс такой есть. Вот. Человек еще, кроме этого, может, в общем-то, какую умную книжку почитать и узнать опыт не только папы и мамы, а многих сотен тысяч там пап и мам, чьих-то еще, да, дедушек, бабушек, прадедушек. И как-то синтезировать его вот не только в личном бытовом своем применении, но и, поскольку человек животное социальное, в своем таком социальном, общественно значимом, полезном или, наоборот, вредном каких-то своих деяниях. Повторяю, история, конечно, никого ничему не учит. И особенностью человека разумного является то, что он умнее всех. Или то, что если кто-то там что-то сделал до нас, они, конечно, дураки были, а мы-то, я-то умный, я сейчас что сделаю гораздо лучше, надо, чем эти идиоты, понимаешь, там.
Ну, тут есть известный тезис, что действительно научить ничему нельзя, а вот научиться,
можно. Да, 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 да. Обычно достигается, конечно, посредством жареного петуха в известное место. Ну, это тоже стимул нормальный, тоже как бы доставляет разума, приносит пользу. Вот. То есть, соответственно, это просто история, исторический опыт. Это просто еще одна запасная система рефлексов человека. То есть у него, кроме врожденных каких-то вот там желания пожрать, поспать, что-нибудь еще полезное сделать, да, для себя любимого, у него еще есть вложена в него система исторических координат, система исторического опыта, которая, собственно, делает его разумным. То есть, соответственно, у него есть еще одна нервная система, запасная в голове уже, да, которая, в общем-то, может его чему-то научить, если он захочет, конечно.
Ну, это же все, как мне кажется, ограничивается школьным опытом. Большинство граждан, которые вступают в ожесточеннейшие дискуссии по поводу различных исторических событий, они ничего не знают, ну, кроме смутных воспоминаний о школьной программе. Ничего, чистый лист. Но это дает им возможность выступать сугубо авторитетно. Кто такой ваш Клим? Что это он себе позволяет вообще? Тут интересно сразу вопрос задать, а ты кто такой, чтобы вообще оценивать, что он говорит. Но вот все ограничены школьным опытом, как с этим быть?
Такая проблема есть, но, честно говоря, школьный опыт, если он был советским школьным опытом, он чем полезен? Советский школьный опыт, он базировался не на вызубривании дат, фактов и прочее, прочее. Он базировался на понимании логики истории, закономерностей. Есть такая, это называется исторический материализм. Вот что он означает? Это означает вот применение прикладном, совершенно прикладном. Значит, вот в принципе, в истории человечества, если так системно присмотреться, существует там где-то 5, 10, 15 блок-схем, проблем, вызовов, событий, решений, да, которые периодически повторяются. Там, по спирали или каких-то, по каким-то замысловатым зигзагам, неважно. Они повторяются. Да? Изучение знания этого опыта, хотя бы эклектичное, да? Хотя бы вот просто собрать в кучку 100 событий, происходящих примерно вокруг одного и того же вопроса в разные эпохи, да? Начиная от
какой-то. Ну, для тупых. Да. На нас напали, мы отбились.
Да, да.
Мы
да,
напали,
да,
от да, нас да. отбиться не смогли. Мы торгуем, не даем торговать этим, они торгуют, не дают торговать этим. То есть все понятно.
Это да? происходит вот регулярно.
Бабу увели.
Со всеми. Вот. Это происходит со всеми регулярно в каждой эпохе, в каждый год это происходило за тысячи, десятки тысяч лет до нас. Вот, если просто их суммировать, да, вот как-то вот сварить даже в кучу и попытаться ее разложить, то сформулируются какие-то закономерности, логические последовательности, там, модели действий людей разумных в разные эпохи, да, которые окажутся в общем примерно похожи, какие-то мотивации общие. То есть это, вот, собственно, называется исторический материализм, который предполагает то, что история это не свалка каких-то исторических событий. История имеется только как наука, да? А история – это синтез опыта, который подчиняется не каким-то закономерностям, законам, логике.
Я бы даже уточнил, добавив к сказанному тобой, что для обывателя эта самая история – это набор анекдотов. Анекдотов в первоначальном смысле, когда это какой-то интересный случай с каким-то известным персонажем, в результате которого произошло вот это. На самом деле это не так. Это вот анекдот произошел, потому что было то, чего ты почему-то не видишь, и говоришь в итоге о том, чего не знаешь. забегая вперед, сразу скажу, в конце окажется, что все это из-за денег.
Об этом, видимо, нам придется сегодня затронуть. Ну, я думаю, что мы это растянем еще на несколько, там, если не выгонят. Так вот, вот обобщение исторического опыта и вычленение из него каких-то закономерностей, это, собственно, и есть та самая шкала, которую мы прикладываем постоянно к своей же деятельности сегодняшней. Вот то, чему можно учиться. Это, знаешь, вот у нас на портале, когда мы что-то пишем, практически каждому материалу могу просто представить эпиграф, вот такой очень простой, самый лапидарный, и запомни, Шарапов, невероятных преступлений не бывает. Когда-нибудь что-нибудь похожее обязательно уже случалось. Это как раз вот прикладная часть сегодняшняя. Осознание даже не нашего прошлого, оно уже случилось, что еще. А нашего настоящего, на основании опыта прошлого.
А тебе сразу скажут, раньше не было баллистических ракет и разделяющихся боеголовок, а теперь есть, все не так.
Ну, я думаю, что Клим Саныч нам авторитетно объяснит, что вот раньше появление какого-нибудь двуручного меча означало не меньше изменения в раскладе сил и в возможностях человечества, чем нынешние баллистические ракеты.
Или, например, стремяну у лошади.
Да,
вообще известно. Да.
То есть это меняется только, скажем так, сложность этих вот артефактов, этих штучек, да, которые позволяют человеком либо мочить друг друга, либо наоборот куда-нибудь поехать, полететь. Все остальное, в общем-то, не меняется. Это всего лишь приспособление для того, чтобы решить одни и те же проблемы.
Да.
Лучше или проще, ну.
Или не позволить им возникнуть.
Да. Были айфоны, не было айфонов, стали айфоны, еще изменилось-то. Человек-то остался тот же самый. Он решает те же самые задачи. Просто наличие этих вот девайсов, да, оно позволяет решать их быстрее, эффективнее. Или наоборот, кстати.
Ну, например, Майдан можно собрать гораздо быстрее.
Да, да.
И наоборот, как в городе Гонконге нам тут недавно комрад рассказывал. Вот вы сидите со своими айфонами, там морды в масках, а мы через IP смотрим, кто вы такие вообще. А вот ваш телефон, а вот ваш айфон, а вот это, а вот это, а вот ваша фотография уже в сети, обратите внимание. Это вы тут сидите, работает во все стороны.
Это, знаешь, к вопросу как раз вот все эти вот акцентирование каких-то специальных девайсов, характерных нашей сегодняшней эпохи, оно как раз и иллюстрация к тому, о чем, собственно, я вот сейчас говорю. Чем отличается настоящее от прошлого? Я говорил о том, что это, в общем-то, 10-15 одних и тех же блок-схем, логик, да? Ну, наборов событий, совпадающих по задачам, по мотивации и так далее. Но когда мы смотрим на события сегодняшние, мы не видим, чем они закончатся. Мы не знаем еще их результата. Мы находимся в середине их, да? Мы даже не всегда знаем фактов, которые сопровождают те или иные процессы. Текущие, сегодняшние. Сегодняшние – это же тоже история. То, что случилось секунду назад, это уже было, все, оно уже не изменится. Да. Вот. Мы не знаем всех фактов, мягко говоря, допустим, про войну на Донбассе. Мы не знаем всех фактов про сирийскую войну.
Мы не можем знать.
Естественно. Даже не только потому, что это государственная тайна, и нам ее не рассказывают. Мы не знаем даже потому, что вот нам известен какой-нибудь фактик, да? Но мы не можем его оценить. Мы можем его либо преувеличить и устроить гайпуй, Путин все слил, либо он кажется нам таким незначительным, что мы его даже упускаем, просто нету его, нету. Да?
А на самом деле?
Да, на самом деле на нем все базируется. Вот, вот кто знает про то, что вот, на днях какая-то провинция Бельгии, Валония, да, вот кусок этого вот синтетического королевства, да, заблокировала подписание торгового соглашения с Канадой. Кто об этом знает, да? А за этим стоит там очень длинная большая логика, которая оказывается очень, очень важной штучкой, да, в современном раскладе сил на неубийственной мировой арене. Чем закончится, опять же, неизвестно, это только происходит. Этот факт, ну, заметили там очень малое количество специально обученных людей. 99% населения они даже не знают. В том числе в самой Волонии, в самой Канаде.
Я бы к вопросу о секретности я бы еще добавил, что все мы знаем, что существуют некие аналитики, да, которые сидят и все анализируют. Так вот, те, кто умеет анализировать, они все привлечены к вещам совершенно специфическим и работают в известных местах. А те, кто яростно резвится на диванах перед мониторами, там как-то несколько не так. Потому что если ты умный, то тебе...
А на свободе сейчас.
Да, свобода, тебе свобода, поставляют информацию, а если у тебя ее нет, то как ты выводы-то делать будешь? Ты можешь угадывать или не угадывать, но это...
И ты, кстати, перерыв здравым смыслом. Тоже бывает полезно.
Да,
конечно. Ну, неплохо бы еще спросить того, кто знает, вот в этот здравый смысл, что надо поместить, какие вот... Какие фактики надо привести в здравый смысл, чтобы здравый смысл заблистал, заиграл там бриллиантиком.
Это как вот применительно.
Не все знают.
Применительно ко мне. А где же все замечательные переводчики? Почему кино так плохо переводят? Где же все переводчики-то, вот эти вот гении наши из МГУ там и прочее?
А их не всех пострили, потому что.
Помыли, да. Известно где. Они все, например, в нефтяных и газовых компаниях, потому что там платят деньги, а тратить свои способности и талант на какую-то фигню мне не досуг. Извините, перебил.
То есть, вот когда мы говорим про сегодняшнее время, мы, грубо говоря, находимся на равнине, в гуще каких-то, в гуще там всяких там деревьев, да, вот ровное пространство, которое заросло деревьями, кустарниками какими-то, да. Находясь в гуще всего этого счастья, то есть мы же его видим, мы же знаем, вот вокруг, мы видим вокруг 5 деревьев, а то, что остальные 500 деревьев, которые от нас находятся в 100 метрах, километре, мы просто не видим. Для того, чтобы это увидеть и оценить, нужно подняться на горочку. И тогда мы видим, что это не 5 деревьев, а целый океан тайги, а вот там в нем еще опушечки, вот там еще река течет. А вот там еще олени резвятся, которых мы не видели, вот находясь вот среди своих 5 деревьев. Вот. Так вот, история – это и самый пригорочек, потому что прошлое – это оно уже застыло, оно уже случилось. Мы знаем, что вот примерно аналогичная ситуация, и примерно аналогичная, да? Или в пяти ситуациях аналогичных. Мы уже знаем, какие там факты случились. Мы уже можем их оценить на расстоянии 10, 15, 100 лет, 150 лет, 200 лет. Да? Мы можем оценить, что эти факты случились, они оказались важными. Вот в этой ситуации действующие лица принимали такие-то решения в руководстве с такой-то мотивацией, такими-то интересами, у них были такие-то противники, вот такие-то были конфликты, закончилось вот этим. Соответственно, мы уже можем оценивать, ну, сделать еще один шаг, оценить, как изменилось. История в процессе, так сказать, этого деяния. Вот от этих фактов пришли вот к такому результату. Понятно. А вот это хотели, вот этого хотел Сталин или Иван Грозный. Вот таким вот руководствовался мотивом, он сам об этом написал, собственно. Да, и мы потом изучили, узнали, что вот он хотел сделать вот это. Совершил какие-то действия, пришел к такому результату. Можем сравнить намерения и итоги. Это все закончилось, это произошло.
Можно сделать выводы.
Да.
Да.
То есть, соответственно, это, конечно, не является для нас. Каким-то приговором, даже когда мы рассматриваем процесс похожий, вот, например, мы можем рассматривать там сталинский базар 30-х годов и нынешнюю внешнюю политику России. Мы не знаем очень многих фактов из нынешних интриг на мировой арене, которые ведет Путин и Лавров, да? Ну, просто тупо не знаем, как я уже говорил. Либо нам не рассказывают, потому что они еще в процессе.
Либо рассказывают то, что надо рассказывать.
Да. Либо мы просто чего-то не замечаем. Вот. Опять же, мы не знаем, чем это закончится. Что там будет через год, через два, через пять. Потому что процесс закончится, результат будет только тогда. Потом. Мы его еще не знаем. Он еще даже не написан, не нарисован. Он еще только достигается. Там такие извилины. Но мы знаем, что был условный сталинский базар. Примерно где-то вот ситуации там, мы порешим, что эта ситуация где-то похожа. То есть какие-то совпадения есть, какие-то похожие процессы проистекают, какая-то логика, в которой можно привести параллели. Но все, мы знаем, что он шел с 30-е годы, состоял из таких-то задач, интересов, обстоятельств, из таких-то звеньев, решений, шагов, привел вот к этому. Понятно. То есть мы можем оценить на дистанции, но уже законченной дистанции, на итогах, можем оценить, что там произошло. И примерно какие-то выводы, сделать выводы из этого опыта. Ну, а нас сегодняшних. Да, понятно, с поправкой. Понятно, что исторический материализм учит нас чему? Тому, что история, конечно, является закономерностью, подчиняется логике, закономерностям, да. Но это не обреченность и не предопределенность. Потому что история сегодняшняя пишется сегодня. Вчерашнюю мы уже не изменим. А вот будущую, да, пожалуйста, никаких проблем. И, собственно, проблема нашего исторического сознания и сегодняшнего сознания не испорчена советской школой, к сожалению. В том, что, вот если ты обратишь внимание, как правило, в разговорах про историю, про исторические темы, да, значит, они состоят, как правило, из двух таких вот, из двух потоков. Первый поток – это светская хроника. Само по себе интересно. Тут кто там был, как они там друг с другом общались, как они друг друга мочили. Там. Ну, нормально. Просто такое описание процесса. Оно всегда увлекательное. Всегда интересно, всегда познавательно, всегда любопытно. Вот. А есть второе направление, так сказать, рассуждение об истории. Это попытки ее переделать. Вот как-то рассказав светскую хронику, там перетасовав факты, естественно, да, каких-то своих. Как раз, как ты говорил, придем к деньгам, да? Вот с каких-то текущих интересов не учесть опыт предыдущей эпохи, а из текущих интересов, наоборот, попытаться переписать ту эпоху, подогнать ее под свои сегодняшние конкретные, корыстные и, может, даже благородные задачи.
Это мне первый.
Переиграть Великую Отечественную войну. Назначить там другого победителя. Пункт... Переиграть революцию, назначить там нового героя.
Да, да.
Пункт вот первый... Красные плохие, блядь, теперь будут белые у нас, все.
Они прекрасны, да. Пункт первый сразу напомнил известный советский анекдот. Кто такой Брежнев? Там энциклопедия 2050 года. Открывают энциклопедию Брежнев. Мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой. В этом заключено многое.
Можно так, да.
Да.
Потому что, опять же, здесь мы вернемся еще к одной важной детали исторического познания, исторического сознания. А по кой шкале мы это сознание строим? Вот для того, чтобы история не была грудой фактов, бессмысленных совершенно, в которых ты не разберешься, никаких с ним, поэтому лучше мы не будем ничего учить, мы сами, мы умнее всех, мы сами сейчас все сделаем. Да?
Угу.
Для того, чтобы история не была этой вот свалкой, ну, то есть опыт наших предков, не чужих нам людей, да, в котором мы до сих пор живем, благодаря которым живем, да, в том, что они построили, мы живем. Тысячу лет строили, ребята. И мы вдруг решили, что они, давайте сейчас мы все лучше сделаем. Проблема в том, что для того, чтобы это систематизировать, нужно иметь стержень конструкции. Вокруг чего мы это систематизируем, по какому принципу? Принципу, да? Вот в течение какого-то времени. Тоталитарного кровавого режима, да, осужденного. Вот у нас был принцип классовая борьба. То есть классовая борьба была, в общем, скорее поэтикой, да, а наука, история, историческое познание строилось вокруг одного очень простого стержня: развитие производительных сил и производственных отношений. И к тому же продолжение было классовая борьба, там, научно-технический прогресс. И прочее, прочее. Все это было взаимоувязано. То есть, согласно марксизму, марксистской политэкономии и марксистскому историческому материализму, развитие человечества представлялось как его развитие, развитие его хозяйственно-социальной жизни. Это нормальная логика, понятная, да?
На самом деле это не так или что?
Это не есть не так. Это так и есть, да. Это вполне это понятная шкала. То есть с ней можно спорить. Там есть люди с ней не согласны. Что нет, все было по-другому, хорошо, не проблема. Да?
Алла Пугачева была главнее.
Да. Но это понятная шкала. Да, совершенно спокойно можно действительно считать, что Алла Пугачева это главное, что случилось с Россией в 20 веке. Да, и вокруг нее все танцовало.
Для многих настоящая правда.
Да, возможно. И поэтому понятно, что. Такие все шкалы, такие вот стержни, такие точки отсчета, они всегда субъективны. Просто марксистская политэкономия и марксистский истмат, он, скажем так, наиболее убедителен пока что из всего того, что было придумано. При этом понятно, что, во-первых, он не описывает все многообразие жизни человечества. Ну да, он потому что, я же сказал, он концентрируется строго на хозяйственно-социальных вопросах. Точка. Все остальное он так вот не то, что даже опускает, а просто ну, так пристегивает, да, там еще Пугачева было. Вот, а там же ГМР какой-то был. Ну, да было, да, и ладно. Да. Наставим тоже не так. То есть, ну, марксизм тоже абсолютизирует одну из составляющих. Но, кстати, он, в общем-то, и не пытался из этого, ну, марксизм не пытался из себя представить религию единственно верную. Марксизм – это политэкономическая наука, которая, согласно своему, так сказать, своему самоопределению, да, изучал конкретные вот эти вопросы. Угу. Все остальное он просто знал, что оно есть, но мы это не изучаем. Мы не изучаем историю искусств, мы не изучаем историю политических партий, мы не изучаем историю архитектуры. Не изучаем вообще, ну, как там дома строили.
Неинтересно.
Мы знаем, что они есть, но мы изучаем другое. Вот мы свою логику рассуждения строим на этом. Это нормальная, понятная позиция. Марксизм совершенно не настаивал на том, чтобы товарищ Шустов превратил его в религию, угу. Догму, которая не обсуждается. Вот. Хорошая или плохая, но это была логика. Это был тот самый стержень, на который насаживались рассуждения, соответственно, выводы и так далее. Ну, ты же помнишь, да?
Как конечно, да.
Что вот там была классовая борьба. Емельян Пугачев поднял угнетенных крестьян и казаков против самодержавия. Понятно, что, опять же, в этой трактовке не учитывалась масса других факторов.
И это была правда. Он действительно поднял
восстание. Это не полная правда, да. Но тем не менее…
Но при этом сам хотел самодержцем стать.
Это так, да.
Да.
Ну, опять же, потому что…
Подписали его на это дело злые казаки, которые использовали его в своих целях, там и всякое. Старовером был, оказывается.
Mm-hmm. Нет, ну мы с тобой, когда сейчас об этом говорим, вот, хочу предупредить, что я сознательно буду упрощать очень многие события до логической цепочки. Uh-huh. При этом, ну, так же, как марксизм, да? Понимая, что все было намного сложнее.
Да.
Но чтобы не
вдаваться... А ты знаешь, что Степан Разин родился в одной станице Зимовийской со Степаном Разиным? Пугачев родился вместе со Степаном Разиным в одной станице.
Да, ну просто с интервалом там во многом.
Да, да.
Ну, да,
это знак.
Это не знак. Это, ну, родились они так, да? Ну, Ленин и Керенский в одной гимназии учили, что теперь?
Да.
Искать теперь этот Симбирский заговор?
И Никон. С Аввакумом из одного места откуда-то были.
И вот с тех пор они, собственно, все и затеяли. Да.
Да. Так,
это отвлеклись. Это то, что называется светская хроника, угу. Которая не имеет отношения к истории. Она любопытна по-своему. Да?
Безусловно, да.
Вот. А на чем будем остановить? Подожди.
На том, что ты все будешь упрощать и сходить, да, в логическую цепочку.
Я буду упрощать очень многие вещи для того, чтобы вести логику. При этом четко понимаешь, что да, все было сложнее, чем, скажем так, чем просто схема. Намного сложнее, множество факторов, приходящих, да, там, случайностей. Вот. Так вот, понимание, ну или хотя бы назначение самому себе, для простоты, да? Просто для систематизации. Угу. Назначение хотя бы одного стержня, хотя бы одной логики. Не обязательно единственный верный и не обязательно исчерпывающий, но хотя бы одной. Потому что понятно, что любая наука, тем более гуманитарная, тем более наука о прошлом, наука изучения очень сложных исторических процессов, их нельзя описать какой-то универсальной формулой. Угу. Ну, нет такого, да?
Угу.
Но просто для того, чтобы систематизировать это описание, достаточно хотя бы одной зацепки, хотя бы одного стерженька. Марксизм нашел эту зацепку. В классовой борьбе, опять же, упростим, да, не в классовой борьбе на самом деле, а в развитии производственных сил, производительных сил и производственных отношений. Да? Кто-то находит эту зацепку в истории искусств. Тоже логично, тоже можно, потому что искусство тоже не падает с неба.
Конечно.
Та же Алла Пугачева, в конце концов, да, в эпоху которой жил какой-то Леонид Ильич Брежнев, она тоже появилась не с бухты барахты. Это тоже, скажем так, наследие какое-то, развитие исполнительского мастерства, которое что отображает? Отображает реальные процессы, происходящие в обществе. Оно тоже, да, возникает оттуда.
Да. И я бы еще добавил, что оно отображает либо наличие, либо отсутствие денег. Есть деньги, бабло во все стороны, и творцы расцветают. Знаешь, нет, вот... денег, завяли. И творцы все время бегают за деньгами. Был я как-то раз во Франции, заехал в небезызвестное Фонтенбло. А возле этого Фонтенбла есть такой городишко под названием Барбизон. Так вот, когда Королевский двор съехал в Фонтенбло, то все творцы тогдашней Аллы Пугачёвой ринулись туда поближе, где деньги. И в этом Барбизоне они, конечно же, объединились, жили там на нарах, спали в одной комнате в 7 слоев. И там родилась Барбизонская школа живописи. Но когда про нее рассказывают, почему-то про деньги как-то не очень. А это главное.
Этот пример, Дмитрий Юрьевич, говорит не о том, что все зависит от денег. Этот пример говорит о том, как, насколько все, вот, если мы избираем развитие искусств стержневым генеральной линией развития общества, мы тут же понимаем, что оно встроено в сложную систему взаимоотношений с внешней средой, в том числе и с хозяйственно-финансовой.
Да? Да, безусловно.
Это означает, что деньги главнее искусства. Потому что деньги тоже вечно дико относительно, чему нас, собственно, учит марксизм. Как только деньги перестали быть эквивалентом всеобщей стоимости, константой, а сами стали товаром, от чего предостерегал товарищ Маркс, и что замечал уже товарищ Ленин. Это повлекло с собой те события, последствия, о которых мы сейчас, блин, живем. Когда у нас просто вот мировая экономика находится в хаосе, потому что ей не за что вцепиться. У нее денег-то нету, как константы. Совершенно непонятно, сколько глиняных колец достаточно для того, чтобы считаться богатым. И чтобы купить для этого ведро нефти. Потому что сегодня это одно количество глиняных колец, а завтра это другое количество резаных бумажек. Где там что? Зашел цепиться там. Неудивительно, что вот это вот сейчас вот без этой, без точечки опоры, без привязочки, почему-то все вот как-то вот
и как же
будет хаотично.
То есть получается, что внутри слона, например, или тигра, есть скелет, на котором закреплены могучие мышцы тигра. В череп вставлены огромные клыки, когти, глаза, усы, полосы, и тигр вот такой орел. А если позвоночника нет, то это получается медуза.
Именно так. А это, опять же, чему учит диалектика? Тому, что, ну, поскольку да, у нас, вот мы сейчас потеряли скелет мировой экономики, давно уже, кстати, потеряли, просто сейчас последствия пришли наконец-то уже, да? Они приходят, мы их наблюдаем. Но при этом как-то человечество живо, не вымерло, там никакой мор не наступил, в общем, там глобальный, тотальный, так что путём. Это опять же говорит о чем? О том, что финансовая система и даже экономика, а также развитие производительных сил и производственных отношений, это тоже всего лишь одна из зацепочек, всего лишь один из параметров измерения истории и общества. Это означает, что в тот момент, когда в ту эпоху, когда снижается значение и несущая роль одного элемента конструкции, значит, организм опирается на какие-то другие элементы, их просто у него больше, чем скелет. Скелет состоит из гораздо большего количества костей, чем какая-то одна. То есть, опять же, если мы выбираем какую-то логику в своих рассуждениях приоритетной, это не означает, что она единственная.
Ну, как сказать, костей много, а позвоночник, например, один. Если его вынуть, то остальных костей не заладится.
Да, а где он, кстати?
Да.
Проблема анатомии тысячелетий прошедших в том, что мы не знаем, где этот позвоночник. Мы действительно назначаем его себе произвольно, в общем-то, изучая вокруг него, собирая какие-то свои рассуждения. Повторяю, чтобы мы не избрали позвоночником, главное, чтобы это было последовательно, адекватно, не антинаучно, да? Чтобы это действительно отражало, чтобы это была вещь в развитии, вещь существенная. Да? Чтобы мы не избрали историю Аллы Пугачевой или историю классовой борьбы, если это адекватная точка отсчета, то так или иначе мы будем приходить примерно к одним и тем же выводам. Просто они будут отталкиваться у нас от разных точек рассуждения. Просто история – это такая штука, где, в принципе, может быть несколько позвоночников. Повторяю, они друг друга не отрицают, не отменяют.
Просто дополняют.
Они дополняют. Просто опрометчиво считать какую-то косточку самой главной и единственной. В чем, собственно, была ошибка всех догматических сектантских учений. Они вот закукливали себе, считали себя единственными неповторимыми, и почему-то все плохо заканчивали.
Ну, то есть для дураков, если позвоночник в наличии, а лап почему-то нет, ни передних, ни задних, то оно никуда не побежит.
Да. Хотя позвоночник на месте, да, все нормально.
Да, да.
Соответственно, когда в один из следующих разов мы будем говорить
о таких вот стерженьках, на которые мы вешаем свое понимание истории, и, соответственно, свою возможность оценить наши действия сегодня, как-то их спроектировать, да, мы поговорим в том числе и о том, какие можем предложить сами себе точки отсчета. Опять же, не единственные верные, а адекватные, более-менее адекватные. Вот. А для примера того, что история – это не приговор и не обреченность, у нас есть пример, в общем-то, я бы сказал, совершенно очевидный, естественный, о котором неизбежно все равно придется говорить. Вот у нас сейчас ноябрь, у нас 99 лет Октябрьской революции, через год будет столетие. Понятно, что сейчас мы все окажемся просто в пучине.
Угу.
Ну, юбилей.
Да.
В пучине рассуждений, воспоминаний, разговоров в советской хронике.
Угу.
Как там, какие деньги Ленин дал германского генштаба.
Как он ехал в запломбированном вагоне.
Да, да. Даже не понимаю, что это такое, кстати.
Да.
Вот. Как там Керенского подкупала британская разведка и свергала Николая II. Как все это, как там какие-то злые масоны разлагали армию и искореняли православную веру с Руси, святого народа, да?
Народа богоносцев.
Да. Будут другие, будет куча крайностей.
Да.
Да, то есть кто-то будет рассказывать про то, что вот большевизм стал светочем всего, если бы большевиков не было, то все. Тут крайностей будет много. Как правило, помнишь, я говорил, что вот деструктивные крайности в исторических вопросах – это либо абсолютизация какого-то вот там события, да?
Угу.
Его придание ему сакрального значения, и вот всё, так оно будет. Либо наоборот, либо в угоду сегодняшним своим представлениям о прекрасном его переписывание.
Угу.
Были раньше красные герои, а будут белые герои.
Да. Вот Колчак, например, у нас теперь герой.
Вот Россия, которую мы потеряли сейчас, или наоборот. Это нормально.
Отвлекаясь на секунду, он же уголовный преступник, Колчак. Он не реабилитирован, как уголовный преступник.
Строго говоря, да, это раз. Во-вторых, это вообще любопытный персонаж, дико любопытный. Это человек, который, вот по моим представлениям, в своей биографии не предал только большевиков, но только по одной причине, что он им ничего не обещал.
Он же завербованный британской разведкой был, и, говорят, американской тоже.
И этих он тоже кинул.
По-моему. Это само собой, да.
Николая кинул, Керенского кинул, британцев кинул, американцев кинул, чехов кинул, французов кинул, учредил какую-то кинул.
Прекрасный персонаж.
Достойнейший. Да. Ну, опять же, любопытно изучать, да?
Память должна быть увековечена.
Дико любопытно. При этом, да, вот как там воевал, бесстрашно, там, позже приносил родине до всего. Бывает. Случается, вот, ну, такая напала на человека трагедия, я бы сказал. Напала трагедия, и вдруг он решил пойти по таким вот загогулистым путям. Нормально. Ну, с другой стороны, это конкретный период времени, когда. Действительно, революция, о которой мы еще собственно начали говорить, да, еще продолжим. То есть сейчас мы пробежимся галопом. Да? Революция действительно, ну, потрясение, ну, собственно, так и называется. Ну, вообще, потрясение, которое там растрясает мозги, вообще растрясает систему ценностей, растрясает точки опоры. И в этих точках опоры, ну, в этом хаосе каждый, по своему разумению, опирается на то, либо на то, что подвернулось, либо на то, что он там все понапридумал. Да? Я не берусь
каждый
осуждать.
В русле дискуссии это каждый сам себе назначает позвоночник, да, который, да, считает, да, да, правильный, да, и за который.
Я не берусь держать. Осуждать конкретных людей, живших 100 лет назад, давно уже умерших. У них есть другие судьи, а мы это самое.
Некоторых суд уже осудил, да. И мы можем только ознакомиться с фактурой.
То, что было 100 лет назад, уже случилось. Оно не нуждается в наших оценках, хорошо это или плохо. Знаешь, потому что Ленину, Керенскому, Колчаку и Чапаеву по барабану, как мы их оценим.
Ну, абсолютно. Я с тобой не соглашусь.
Им конкретно, им абсолютно по барабану.
Им, они, да, а нам нет. Деяния Адольфа Гитлера и его друзей
мы к нему не можем относиться ровно.
А вот теперь переходим к нам. Да? Значит, естественно, мы будем участвовать в столетии, ну, наш портал, мы уже, собственно, начали, да, запустили мы уже еще с весны рубрику «К столетию революции». Это мы там не затеяли, по-рабочей крестьянски все рассматриваем. Мы не сильно залезаем в светскую хронику, не решаем, кто там хороший, кто плохой. Они умерли. Никого не примиряем ни с кем. Они без нас примирились и опять же умерли. Мы рассматриваем события, проблемы, которые имели место быть 100 лет назад, даже на самом деле 150 лет назад. Любое событие начинает складываться из закономерностей задолго до своего начала, задолго до того, как оно вот произошло. Октябрь 17 года, также и февраль. Начался не февраль 17-го. Это только, там, скажем так, только вот Россия может быть вечно молодой страной, там, в ссоре новым государством, возникшим в 91-м году или в 17-м. Была же такая гипотеза, да, буквально до расстрела представителей исторической школы, которая рассматривала, так сказать, как факт, что история России началась в 17-м году. Их потом расстреляли почему? Не знаю почему. Не прижилось.
Видимо, это
срок
было
время, не прижилась идея.
Политическая репрессия, да.
Да, это была политическая. В общем, да, это
день, которых мы вроде как сегодня отмечаем, или что они там в этот день делают, скорбят, отмечают, не знаю.
Это действительно была политическая репрессия, что является не правом, а неотъемлемой обязанностью государства вести политические репрессии. Значит, нахер нам нужно это государство? Этим, кстати, репрессии отличаются от террора. Террор – это насилие со стороны неорганизованных элементов общества в нарушение закона. А репрессия – это подавление террора силовыми методами. Тем органом, единственным органом, который на это уполномочен, то есть государством.
Ну, то есть, когда ваххабит взрывает автобус с людьми,
он
это
террорист.
Террор.
А когда Альфа его мочит в сортире,
да.
Это репрессия.
Это репрессия.
Законная обязанность государства.
Политическая репрессия. Потому что террорист хочет добиться неких политических целей.
Несомненно. Обязательно.
Целей.
Конечно. Обязательно. Государство обязано применять репрессии, иначе оно никому не нужно. Иначе оно не выполняет свою функцию и разваливается.
Не будем углубляться.
Вот. Кстати, Клим Жуков об этом, в общем-то, грамотно все расписал.
Ну, мне вот, я уж если отошли, так сказать, в сторону, мне вот абсолютно непонятно. У нас, по-моему, есть прекрасный образчик того, как все это происходит. Французская, великая французская революция. Давайте посмотрим. Вот мегацивилизованная Европа, ну, в отличие от нас, лапотников, да, у нас тут не пойми что, варварство и всякое такое, а тут мегацивилизованная страна, а в те времена это вообще европейский флагман фактически, наука там и прочее, и прочее. Ну, как так получилось, что короля взяли и подвинули? Хороший ли он был, этот король? Дальше давайте узнаем, отрубили ему башку или нет? И если да, то а как это так получилось? Цивилизованная Европа, такое уважение к монархии. А может, родственникам его бошки поотрубали? Нет. Опять отрубили. Оказывается, даже библейским царям на соборе Парижской Богоматери всем бошки оторвали, потому что думали, что это французские короли. И собор Парижской Богоматери не сравняли с землей только потому, что не было даже динамита, не говоря про тол. Они не могли его сломать. Вместо этого они там организовали храм разума. Какие-то вот эти вот параллели все время, ты знаешь. А дальше не все были, знаю, это согласны с Великой Французской революцией. Например, граждане района под названием Вандея как-то организованно выступили против. И что же вышло? Туда отправились некие адские колонны, которые Вандею привели в ум в мгновение ока, ну, в исторической перспективе, конечно. И до сих пор в Вандее почему-то никто не радуется празднику свершения Великой Французской революции. И теперь давайте посмотрим на нас. Оказывается, такое бывает только в России. И только потому, что власть захватили большевики. Только поэтому. И только большевики были способны вот на такие безобразия. И только проклятый марксизм их до этого довел. А как же французы? А как же англичане? А как же немцы? А почему везде одно и то же, а вы говорите, что это какое-то свойство большевиков? Нет ли здесь какой-то лжи? Нет ли здесь какого-то гнусного совершенно пропагандистского заказа, что вот французская революция, она, оказывается, была великая, а у большевиков был кровавый незаконный переворот? Давайте посмотрим на результаты. Вот, например, после большевиков все сразу обрели всеобщее избирательное право, в том числе, подчеркиваю красным, женщины, которые во Франции, если боюсь наврать, до 1957 года, по-моему, не могли на работу устроиться без письменного разрешения мужа, не могли тратить деньги мужа без его на то разрешения, это не говоря про всякие избирательные права там и прочее. Ну, это же социалистические свершения немыслимых масштабов, то, что произвели большевики. Это такой сдвиг в жизни общества, тектонический, я даже не знаю, как сказать. Почему же все это поливается дерьмом безудержно совершенно, а никакие выводы из этого для населения не делаются.
Это оно же то, о чем я говорил, мы говорили чуть до этого.
Оно же
переписывание прошлого, оно бессмысленно.
Абсолютно.
Если оно происходит, значит кому-то зачем-то это надо, и вряд ли для чего-то хорошего. И вряд ли от большого ума. Прошлое случилось. Великая французская революция, она случилась.
Да.
В принципе, по причинам, схожим с теми, с которыми случилась Октябрьская революция.
Да.
С поправкой на наличие айфонов и большевиков.
Да.
Октябрьская революция, также февральская, тоже уже случились.
И динамит уже был, чтобы церкви взрывать.
Да. И было множество желающих, кстати. И, кстати, не большевиков.
Как и во Франции, никаких большевиков не было. А вот Покрова...
На кишке последнего царя? О, на кишке последнего попа, вот этого последнего царя.
Да.
Под этим лозунгом, кстати, Наполеон шел в Россию.
Да. А вот в городе Шартре, там такой собор у них, каких-то космических размеров, вообще просто до неба, там еще за 20 километров до города уже эти башни торчат, а в нем были покрова Богоматери и голова Иоанна Крестителя.
И запомнишь, рапов, невероятных преступлений не бывает.
И вот...
Что-нибудь похожее когда-нибудь,
да,
обязательно уже случалось. Ну, тебя ли учить?
Да, и вот, как мы знаем, из Святой Земли в Европу привезли 18 сертифицированных голов Иоанна Крестителя, на которые католическая церковь выдавала сертификаты, что все они настоящие. Голова лежит до сих пор, лично видел, сфоткал, заснял. Иоанн Креститель, он, видимо, это как гекатанхир, или как их там звали, которые стоголовые были там в этих... Ну, это 18 голов было, и покрова Богоматери. Так вот, когда совершилась революция, местные священнослужители, служители культа, немедленно разодрали покрова Богоматери на три части и в разных местах запрятали, потому что восставший народ тут же примчался в церковь. Мне вот это вот мне все время особенно интересно. У вас же все верующие там, да, а церковь, она же ничему плохому не учит. То есть то, что она обслуживает королевский режим, который сосет из нас соки, а значит, должна ответить вместе с королем, это почему-то никто про это не говорит. Ну и два куска нашли и уничтожили эти верующие французы. Один кусок чудом дожил до нашего времени. И собор дожил, повторюсь, только потому, что не было тола и даже динамита. Взорвали бы все, не осталось бы вообще
ничего. А сила
задачи в шлюху
хотела только на Бастилию.
Да.
Это было главное.
Нормально.
Так вот, это как раз говорит о том, что ничего невероятного не бывает, все подчиняется законам логики. Опять же, какой бы логикой мы ни руководствовались? Руководствуемся логикой марксистской, логикой гуманитарной, логикой истории искусств. Если мы ее придерживаемся, то мы опишем примерно, придем к одним и тем же закономерностям, описывая, что французскую революцию, что октябрьскую,
ага,
между ними будет одно тотальное сходство, они уже произошли, они случились. Поэтому мне интереснее изучать историю Октябрьской революции, которая таки действительно величайшее событие 20 века, таки действительно, ага, которая действительно по ряду причин Ну, во-первых, потому что мы русские, она случилась у нас, да. Поэтому понятно, что она нам гораздо ближе и интереснее, да, и важнее для нас. Понятно, что субъективный взгляд, да. Каким-нибудь французам, это наша Октябрьская революция, да, что там, русские, что там.
Это на здоровье. В ней участвовали мои предки, которых я знаю, помню.
Именно. Но тем не менее, даже вот при этом, при, скажем так, местническом патриотическом отношении к тому, что случилось именно в нашей истории, в наших городах, вот, собственно, в Петрограде, где мы сейчас находимся, да, ну, приходится признавать даже вот со стороны, что да, действительно, русская революция заложила принципиально новую логику развития человечества, предложила радикальные решения проблем каких-то, которые тогда существовали. И вот это как раз самое интересное для меня есть. Мне гораздо интереснее изучать не отношения Ленина с Керенским и с немецкими деньгами. Да, эти люди есть, там, понятно. Они, опять же, они умерли. Они сыграли свою роль в истории, умерли, их нету. Физических.
Но вот дело-то их живет.
А вот почему дело живет, это как раз интересно. Мне интереснее изучать громко сказано, все-таки действительно ученый, сопоставлять те факты, те проблемы, которые происходили тогда, те задачи, которые и те вызовы, которые стояли перед нашей страной в то время, начиная где-то так, со второй половины 19 века, хорошо, с последней четверти 19 века, которые потихоньку приводили к такому решению. Мне их очень удобно сортировать по разделам повестки, ну, таким, ну, сейчас я назову их, эти разделы, и мы подумаем, о каком времени мы говорим. Это экономическая политика государства, а также развитие видов экономической деятельности, научно-технический прогресс и развитие новых укладов технологических. Это вот тебе еще система государственного управления, ее качество, принципы формирования элиты государственной. А вот еще социальные вопросы. Начиная от классового расслоения имущественного, да, ну, тупо вот, если существуют разные слои населения, называй хоть классами, хоть стратами, как хочешь называй, да, они просто разные. Да, вот есть рабочие, есть буржуазия, есть священнослужители, есть военные, там, есть люди, живущие там, на горбушке хлеба, а есть люди, которые покупают дворцы в Петербурге, строят там себе. Вот, да. Это тоже социальная проблема, да, и заканчивают в тех социальных проблемах, пожалуйста, там тебе и идеи развития общества, всякие мировоззренческие, левые, правые, националистические какие, да, интернационалистические, вот как они там, вот откуда они возникают, как они существуют, как они описывают действительность, к чему призывают, а вот тебе еще культура, развитие искусств, как, скажем так, интеллектуальное сословие, творческое сословие отображает ту реальность, которую она видит, или какую реальность она себе фантазирует, и в каких видах он отражает кубизма там, или инсталляции каких-то, да, интересно же. Вот. А вот чем учат детей в школах, как учат, как это все устроено, что из этого получается. А вот еще, кстати, соседи наши, международные отношения, там, вот наши интересные мировые уровни, экономические, там, геополитические там, взаимоотношения, вот наши союзники, а вот наши противники, а вот непонятно кто, а вот угрозы. А и война еще, кстати, да? Ну, висит же, да? И, кстати, как армию устроить. Это мы сейчас о чем говорим? О каком времени?
О любом.
По-моему. В этом фишка. Мы говорим о любом времени.
Приведем пример.
Каждый день в развитии, в истории любой страны существует один и тот же набор проблем, стоящих более остро или менее остро, одновременно или поочередно. Но они все взаимосвязаны. И все государство решает каждый день. Это нормально. Ну, про них все время есть. Каждый день нужно что-то есть, производить, да, какую-то еду. Каждый день нужно, чтобы работали заводы. Каждый день надо детей рожать и учить.
Приведем пример. Вот, например, есть страна Россия, а возле нее неподалеку есть страна Афганистан. Вот 19 век.
Она все время там,
да,
была.
Она там, да. А в ней почему-то английские войска. Почему?
Не может
Хотелось
быть.
Бы узнать.
Не может быть.
А
неужели вот... потому же, почему сейчас там какие?
Американские, да. Кто бы мог подумать. И давайте вот просто это, вот чисто на пальцах. Это из-за большевиков в 19 веке там стояли английские войска.
Нет, потому что в Британской империи нет вечных друзей, есть вечный интерес.
Да, а вот в 20 веке...
Кстати, у России то же самое.
Да?
Удивитесь.
В 20 веке проклятые большевики ввели войска в Афганистан. Это интересный момент до крайности. Вот там и за 10 лет того, что там стоял наш ограниченный контингент, как говорил мой папа, ограниченный, но большой, временный, но надолго. Вот за эти 10 лет погибло 14,5 тысяч наших солдат, которые непрерывно вели там боевые действия. То есть там шла война. Партизанская, не очень там война. И вот мы оттуда ушли. Нам объяснили, что нам там делать нечего. И тогда в этом самом Афганистане говорят международные СМИ, мировые, производство опия выросло в 40 раз.
Да, там еще бошки стали рубить просто промышленным масштабом.
Это мелочь, мы про нас. И выросшее в 40 раз производство опия, значит, во столько же раз, по всей видимости, повысило производство героина.
Оно в две итерации росло. Ты же помнишь, сначала выросло после того, как мы ушли. Потом, да. Потом пришли злые талибы, они это все это скрутили.
Да, да,
а потом
да.
Пришла демократия.
Да. Ну да, тут надо упомянуть, что это вошли американские войска, да, и именно демократия. При них это расцвело. Конечно. Ну, потому что Конгресс не на все деньги выделяет официально, а их надо где-то брать. На
это большой бизнес.
Да, разведывательные операции за рубежом надо где-то иметь наличность в огромных количествах. Большой, она есть почему? Не только у полковника Захарченко, как ты понимаешь, не только ему наличные деньги нужны. И вот, все это в 40 раз увеличившись в объемах, минимум, это то, что учтено. Оно попёрло в Российскую Федерацию. И говорят, говорят, есть у нас такой депутат Евгений Ройзман, знаешь, там в Екатеринбурге где-то борец с наркотиками.
Он, по-моему, даже какой-то начальник там.
Да, мэр. Нынче мэр. Он как-то рассказывал, я верю словам Евгения, что у нас...
Мэра?
Да. Что у нас в России до 130 тысяч человек в год умирает от проблем... связанных с наркотиками, передоз, болезни, там еще чего-то там. Итого, ну, там, 100-130, вот так варьируется. То есть, за 10 лет умер миллион человек наших детей. Наркотики мы с тобой почему-то не употребляем в нашем возрасте.
Миллион... Ну, кроме водки.
Да. Миллион человек... Виски. Миллион человек за 10 лет. Да, вот давайте сопоставим. Вот тут 14,5 тысяч... наших парней, которые честно выполнили воинский долг перед Родиной, и миллион ни за что, ни про что, просто уничтоженных, потому что в Афганистан зашли не те люди, которые там должны стоять. И вот вопрос, если это в 19 веке было так, если это весь 20 век было вот так, и если теперь в 21 веке вот так, может...
Делает... Есть какая-то закономерность?
Да, да, да.
Может,
да, да.
Случайно?
И я самое страшное хочу огласить. Может, это не связано с большевиками и вторжением Советского Союза в Афганистан?
Можно я отвечу?
Да.
Никак.
Ты знал?
Вообще, вообще никак. Потому что вот, при всем уважении к большевикам, но в течение мировой истории... Большевики...
Ослепительная это вспышка.
Вот,
да.
Это вот... вот
миг.
Даже не миг. Хотя у меня, конечно, есть, скажем так, мое предположение такое, да, оно субъективное, очень субъективное, да. Мы к нему обязательно будем возвращаться и на эту тему будем обязательно говорить, потому что, ну, в любом случае, революция, но придется как бы об этом говорить. Понимаешь, когда через какие-то 5000 лет, да, там, будут издавать эти энциклопедии истории человечества, там просто будет уже к тому времени, прикинь, 5000 лет пройдет, там сколько всего изменится, да? Вот, там про каких-то вот там про бывшее, там просто ну, не нужно будет там очень просто некогда будет излагать все подробности, когда там просто искали цивилизации, будут выбирать там какой-то эпизод короткий, да, самое главное, да. Вот по принципу вот. Хорошо, вот жили вот на этой территории жила русская цивилизация. Она, дай бог, чтобы она жила и через 5000 лет, да?
Да.
Но на этой территории 5000 лет назад была цивилизация.
Ученые сделали полезного для человечества. У меня есть подозрение, что в этой энциклопедии это вот будет ограничено двумя датами. 1791. Просто вот, по неким тем критериям, которые мы можем приложить к логике развития истории,
uh-huh.
вот, о которых мы тоже будем говорить, да, это радикальные решения наболевших вопросов, это проектирование будущего. Да. Вот так получилось, что вот в 20 веке одна цивилизация она совершила очень много всего. Прыгнув выше головы, там страшной ценой, наверное, да, ну и результат. То есть, как один наш автор написал, мы жили в будущем. Хорошее или плохое не будем оценивать. Даже вот слово «мы жили в будущем» – это уже лирика, да? Это уже субъективная оценка.
Ты знаешь, так. Вот слово в слово, ездил я в социалистический Вьетнам. В социалистическом Вьетнаме там нанял гида. Гидом оказалась вьетнамская тетенька, которая обучалась в Советском Союзе, и поэтому по-русски очень хорошо говорит, там всякое рассказывала и всякое такое. Так вот, она рассказывала, как ее вынимали из вьетнамских землянок, там, когда американцы их там в очередной раз вбамбливали в каменный век, как вот их оттуда вынули, детей, и отправили учиться в Советский Союз, и как они ехали на поезде там вокруг Байкала, там далеко, как ты понимаешь, а в те времена это было. Слово в слово. Мы ехали в будущее. Мы ехали посмотреть, как там в будущем. И были впечатлены, я тебе доложу. Потому что, как обсуждали ранее, гражданин, у которого кроме набедренной повязки есть оцинкованное ведро, он в тех местах считается очень богатым. А живет во Вьетнаме, если я правильно помню, 80 миллионов человек. Это такая полосочка.
Две Украины.
Да, две Украины и почти, ну, почти Россия. Да, много. Нас, русских, 117 вроде, а вот...
Ну, в России 140. 146.
Да. А вот вьетнамцев 80.
Что, вот Россия без Украины, без там?
Поэтому, да, это будущее. Россия. С моей точки зрения, я с тобой полностью опять соглашусь. Же, Советский Союз обскакал всех лет на 200.
Это отдельная тема. Тоже, кстати, это тоже прошлое, да? Угу. Исторически прошлое.
Угу.
Но в нем есть какие-то зацепки, которые позволяют нам... Этот опыт как-то вот не упускать, а смотреть. Это действительно отдельная тема. Я очень хочу об этом поговорить, специально выделить время вот, и специально uh-huh. разобрать советский проект, именно как проект. Со всеми его без апологетики, да, и без, не боюсь слова, чернения огульного. Там все было.
Как и везде.
Как и везде, да. Как всегда, как везде. Там есть что-то, вот, то, что нужно вычленить, есть что-то, что да, что-то начудили, да.
Чуть ну, в этом плане да. мне да. всегда это, я как бывший милиционер, вы это слишком хорошо-то о себе не думайте все. Mm-hmm. У нас есть, например, церковь. Кто туда идет? Ну, наверное, люди глубоко верующие и сугубо богобоязненные, я так считаю. Прошедшие специальное обучение, многие родились в семье священников. Богобоязненных и прочее. Но почему-то так получается, что когда они собираются в кучу, то при всей их там горячей вере, богобоязненности, любви к ближнему, которую они исповедуют, организация получается почему-то такая же, как везде. Карьеристы, этого подсидеть, того подвинуть, не будем говорить про наших, а вот на Западе там батальоны педофилов какие-то, как-то у вас так получается. Все просто. Потому что институт – это человеческий. Ну и большевики а люди грешен, были. Да.
У нас, собственно, та же самая
человечка. Да, и коммунисты были люди.
Так вот, давай просто уже потихоньку
да,
закрыть.
Извините.
Да. Смотри, вот мы только что назвали там те параметры, по которым я хочу рассматривать Октябрьскую революцию и предреволюционную
угу.
ситуацию.
Угу.
Вдруг выясняется, что это как-то вот не поймешь, то ли это мы изучаем 100 лет недавности, то ли сегодняшнее.
Местами пугающе похоже просто.
А вот теперь, значит, пугающе. Значит, на то и дана нам наша история, с чего мы начинали,
угу.
чтобы понять, что там происходило, по каким закономерностям, понять, что не нужно переделывать то, что было там, оно уже случилось, не нужно примерять красных и белых, что их примерять-то не примирились уже давно, промеж собой, надо другое примерять, вот здесь, в голове. А? Просто, это означает просто перестать копаться там, перестать перестать учить наших предков, которые умерли уже, да, что они должны были делать, они без нас родились, нас еще вообще не было. Им пофигу, что мы про них думаем. Вообще барабан, они все сделали уже. Эту историю они уже написали. Хорошая, плохая, может, оценки могут быть разные, они просто не имеют никакого значения вообще. Была революция порывом, была революция хаосом или катастрофой. В революции пофигу, она случилась 100 лет назад.
Ну, я бы...
Она случилась.
Я эмоционален, моя задача эмоционировать, да, в беседе с тобой. Я приведу пример. Вот стоит хутор, или как оно там, станица. А в станице есть цапок. Многие слышали, там 12 человек зарезали, да, под которым банда, которая терроризирует всю эту станицу. И никто ничего сделать не может, потому что милиция куплена, суд куплен, прокуратура куплена, и все прекрасно себя чувствуют, потому что речь всегда идет о деньгах, которые своевременно заносят во все стороны. Ну, давайте назовем вещи своими именами. Цапок – это кулак, банда его – это подкулачники, а окружают его вот эти вот, которых теперь так не любят, там жулики и воры. Вот, да, они на содержании его организованной преступности находятся.
Речь всегда...
Я завершу. И вот взяли цапка фигурального, заарестовали, и, руководствуясь пролетарским революционным сознанием, без промедлений прострелили ему голову. И некоторые части банды, которая особо отличилась, тоже прострелили голову, а остальные... Как там, когда срока огромные, брили в этапы длинные, побрили. А теперь давайте определимся, а кому от этого стало хуже? Ну вот население станицы, оно как, исчезло после этого? Не смогло жить? Или так получилось, что у цапка отняли землю и разделили между всеми, построили МТС, дали всем трактора? Все начали работать в колхозе, а это такая подвижка в сельском труде, что дуракам объяснить невозможно. То есть люди начали жить совершенно по-другому, а всего-то и надо было прострелить голову цапку. А теперь давайте определимся, а кого мы слушать будем? Ну вот, например, потомков тех, кто зажил лучше всей станицей, или потомков цапка и членов его ОПГ, которые пострадали... Мы опять возвращаемся.
Я бы сказал, ты жульничаешь, Дмитрий Юрьевич.
От политических репрессий они пострадали.
Ты жульничаешь.
Как?
Потому что потомки тех, кто стали жить лучше, составляют что-то чуть меньше 100% населения страны. Мы все потомки этих людей.
Ну, не цапков же. Некоторые потомки цапков.
Ну, скажем так, цапки тоже взялись, я думаю, из таких же, как и мы. Почему?
Они... Потому что ничего невероятных представлений бывает вчера. Потому что все, что было тогда, уже закончилось.
Они совершили свои шаги осознанно.
Но проблемы-то все. Все задачи, все развитие, оно происходит дальше. Люди формируются в них. И история русской революции, так же, как и история Отечественной войны 13-го года, как история Смуты, так и история Ивана Грозного, как и история становления Московского царства и прочее, прочее, прочее. Это законченные процессы, уже отлитые в граните, как говорит премьер-министр наш. Которые уже просто вот они есть, мы их рассматриваем и пытаемся прикинуть, да, вот если тенденция сохраняется, вот если вот все время 2×2 получает 4, если все время наступает после зимы весна, да, то, соответственно, наверное, в этом году тоже будет примерно то же самое.
Кто бы мог подумать.
Да. Соответственно, а давайте-ка вот если мы понимаем, что вот за этим следует обязательно вот это, да, и вот наши предки совершили вот тут 5 видов действий, из них 4 привели... черти к чему, а один вроде как ничего, то наша сегодняшняя история пишется нами сегодня, точнее, история завтрашних. Мы не перепишем историю революции, мы можем написать историю свою, своего завтрашнего дня, своего 17-го года, 2017-го. Да?
Но при этом просто было бы неплохо,
календарного.
Неплохо, да? Было бы руководствоваться при этом знаниями о том, что
именно
произошло
знания, ранее. Потому что, опять же, когда ты говоришь, что случилось с кулаками и с крестьянами, в 30-е годы, это в переводе на язык исторического урока называется решение аграрного вопроса и создание эффективного сельского хозяйства. Да, радикальными средствами. Ну, потому что 200 лет до этого не было никаких средств. И пришлось, как говорил товарищ Сталин.
Если не промежение,
да. За 7 лет.
Да.
Ну да. Да, за чей-то счет, естественно. Потому что. Вот слезинка ребенка, она чем ну, не опасно даже, на нее только один ответ. Да? Вот, следить за ребенком — это что? Есть ли что-то важнее человеческой жизни? Да, есть. Две человеческие жизни.
Или даже три.
Точка. Двух достаточно. Это вот та самая арифметика, которой руководствует государство ответственное. Не нравится руководствоваться монастырь, гуманитарная деятельность, никаких проблем. Но если это государство, то у тебя два больше одного. В том числе и в жизни. И для тебя тогда история – это прошлое, прошедшее. Мы в нем не живем, мы его не изменим. Мы его ценим, уважаем. Боготворим, я бы сказал. Ну, на самом деле боготворим, действительно. Любое.
Безусловно.
Оно все наше.
Да.
И поражение наше, и ошибки наши, и победа наша. Все наше. Мы не можем одно от другого оторвать. Мы не можем сказать, что вот эти наши предки были, вот мы про них забудем, потому что они там напортачили что-то. Ну, напортачили, да, все равно наше.
Не, ну, если гражданин, говорящий подобное, мы про них забудем, шизофреник, то да, можно. Вполне можно.
Ну, давай тогда из тебя вырвем печень, потому что она застала от тех некачественных. Ну, давай, существуй дальше.
Да, живи.
Это же то же самое. Ну, она есть, вся такая есть. Вот просто не нужно ее уже пытаться исправить. Прошлое это. Ну, спокойно, но есть. Живи в настоящем. Пользуйся тем, что есть. Скажи им спасибо, поклонись. Будь им порядочен. И тебе воздастся.
Ну, некоторым образом, закругляя твою вводную часть, обо что мы поговорим дальше?
Значит, дальше я предложил бы поговорить датские темы, да, естественно. Я их заносил меня в них сегодня, не могу удержаться, просто о них, я думаю, что мне надо поговорить подробнее. Ближайшие темы – это, во-первых, попытки определить какие-то стеженьки исторической логики, вокруг которых мы пляшем. А? И второе – это русская революция. Какой главный вопрос она решала? И, кстати, в принципе, даже в любом порядке, потому что на самом деле это одно и то же. Вот мы придем к выводу, что стержень русской истории и русская революция – это об одном и том же. Независимо от того, изберем мы стержень марксистский, классовую борьбу, или стержень гуманитарный, развитие искусств, или тот стержень, который мне ближе, о котором я буду говорить более подробно.
Не рассказывай.
И мы выясним, что это одно и то же. Что русская революция – это часть стержня русской истории, обязательная, неотъемлемая, логичная, которая обеспечила преемственность и, я бы сказал, революцию в полном смысле этого слова. То есть революция – это толчок в развитии. Ускоренная эволюция.
Заинтересовал. Спасибо.
Не за что.
Ждем снова.
До встречи.
А на сегодня все. До новых встреч.